Меня зовут Игорь, фамилия Полянцев. Я живу в Комсомольске-на-Амуре. Это далеко отсюда, на восток. Пресвитерское служение совершаю в церкви. У нас церковь 72 члена. Молодежь, дети, хор, дом молитвы. 8 детей у меня, 7 родных, один приемный. 7 детей члены церкви. Ну, один вот последний приемный, 16 лет ему. Пока вот молимся о нем. Он уже у нас в семье живет 13 лет. С 3 лет. Ну вот, когда брат Саша говорил о том, что израильский народ имел привал такой, да? Пустыня. Такое неуютное место, и вот вдруг раз – оазис. И я вспомнил еще другой пример, тоже из этого же путешествия народа израильского, когда они тоже пришли в место, но не такое, как Елим. Там тоже была вода, и вот я представляю вот эти люди, которые исполнены жаждой, и у них такое, знаете, ну, хочется напиться. Я понимаю, что пока вот идет вот эта вот колонна, они там воды набрали в мехи, несут, а она теплая, они там, видимо, экономят, все. А теперь они пришли, и хочется напиться, бросились к воде, написано, а она горькая. И сразу такой всплеск возмущений. Горькая вода, что такое, куда нас привели? И Моисею так стало неудобно как-то, он так... И потом он возвал Господу, написано, возопил, Господи, помоги. И Бог ему указал дерево, он взял это дерево, воду бросил, и вода стала сладкая. Вот из этого, друзья, повествование, оно мне как-то помогает в жизни. Бывает, наша жизнь идет таким путем, и у нас привал вроде, и какая-то вот горечь. Вода, в воде разница. Вода есть, а пить нельзя. Это еще хуже, наверное, чем когда воды нет, да, как будто дразнит тебя. Вот у нас бывает в жизни, может, тоже, я не знаю, какие у каждого из нас внутри, там, в сердце переживания, может, какое-то бремя, может, какие-то вопросы есть. И вы знаете, я хочу вам, братья и сестры, сказать, что у Бога есть средство, которое может горько сделать сладким. Вот Он может усладить, как бы, нашу жизнь, успокоить нашу, утешить. Лишь бы только мы вот в панику не впадали и в ропот. Если уж что-то случилось, вот все-таки Моисей тоже расстроился, но он-то никого не злословил, ни на кого не ругался. Он просто помолился: Господи, помилуй нас, дай нам воды. И Бог указал ему, как это из горькой сделать сладкую. И хотелось бы, чтобы наше общение так вот и получилось, чтобы, если у кого-то какая-то горечь есть, чтобы из горького получилось сладкое. Друзья, я хочу сегодня говорить на тему... Я ее так назвал «Святое влияние жены». Прочитаю слово в основании. 7 глава, 1 послание Коринфянам, 14 стих и 16 часть. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». И часть 16 стиха. «Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа?» Ну, друзья, я думаю, мы Святое Писание знаем. Вся вот эта 7 глава, она посвящена вот такому семейному вопросу. Апостол Павел отвечает на разные вопросы народу Божьему в Коринф. Но я думаю, что это не просто вот для Коринфа, да, так мы же понимаем, это для Церкви Божьей, потому что он пишет, иногда он пишет, а это заповеди Божьи, а по некоторым вопросам говорит, а здесь я даю совет, как имеющий милость быть верным Господу. То есть все-таки он, ну, служитель Божий, авторитет имеет, он апостол, он помазанник Божий, он может передавать истину, делиться опытом положительным для блага народа Божьего. И вот он рассуждает или говорит о том, здесь мы из текста видим, что уже в то время, к сожалению, были семьи, как мы их называем, разделенные. Одна половина верующая, другая неверующая. Были такие семьи. Я не знаю, может быть, вот среди вас тоже есть такое. Ну, у нас такого много. И чаще, наверное, бывает, чаще, когда жена верующая, муж неверующий. Реже бывает, вот у нас есть в церкви один брат, уже долгое время, он верующий, а жена неверующая. И тоже у него переживаний очень много. Я таким людям очень сочувствую, очень сочувствую. Видно, что это сложно. Хотя, братья и сестры, бывает и другая ситуация. Муж верующий, жена верующая. И жена часто приходит и пресвитеру рассказывает, как муж себя плохо ведет. Бывает такое? И такое бывает, к сожалению. Вот здесь сказано верующий, неверующий. А когда мы открываем первое послание апостола Петра, там тоже опять, он говорит, так же и вы, сестры. И говорит о каких-то мужьях, и говорит о них так, не покоряются слову. И здесь как бы подумаешь, а что это за мужья? Это неверующие? Не покоряется слову. Или может быть муж верующий не покоряться слову? Но в идеале-то не должно. В идеале-то мы же все, мы же верующие, мы же такие вот все должны быть. Но на практике жизни есть муж, не покоряющийся слову, в церкви. А может быть даже и проповедник еще бывает. И бывают сложности в семье возникают. И что делать? Ну, ругаться. Да? Жалобы писать, ходить к служителям там или как. Вот смотрите, здесь сказана интересная мысль, что неверующая половина освящается верующей. И еще вот, если муж не покоряется слову, то жена может на него тоже повлиять. Чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих приобретаемы были. То есть не покорялся, а теперь стал покоряться. Изменилась жизнь. Повлиять таким влиянием святым, положительным влиянием, повлиять на человека, и жизнь меняется. Вот я из словаря выписал, что такое влияние. Влияние – это прямое или косвенное воздействие на людей, вызывающее изменение их поведения. Прямое или косвенное воздействие. Ну, когда я прочитал слово «воздействие» или записал, думаю, интересно – вот воздействие тоже разное бывает. Можно так взять за грудки, да, воздействовать. И можно там ударить, тоже воздействовать. А можно вот так воздействовать, да, погладить. То есть есть воздействие такое, ну как бы резкое, силовое, бурное такое, жесткое может даже. А есть воздействие такое спокойное, тихое, доброе, нежное воздействие. Я думаю, друзья, здесь об этом идет речь. Вы как думаете? Или надо встряску давать тому, кто не покоряется слову? Вы знаете, когда сегодня Яков Яковлевич читал из книги Неемии, и вот этот образ мне так как-то вот в сердце, как бы я к своей беседе думаю вот присовокупить. Знаете, когда Неемия пришел в Иерусалим, и вот он ночью обошел все эти развалины, все вот там, я представляю, какой хаос. И вот он ходил, ходил, посмотрел все. И знаете, вместо того, чтобы заунывать, он как-то так вот так все прикинул, сколько это будет времени, как и что. Потом собрал народ и говорит, братья, в общем, рассказал о том, что вот Бог благоволит к нам или содействует в том, чтобы нам начать восстанавливать стены Иерусалима. И вот он так аргументированно сказал, они выслушали, и прям, знаете, все так лица просветлели у них, и всех они говорят, будем строить. Будем строить. Вот это мне, знаете, нравится. И я к этому хотел нас сегодня призвать, чтобы мы такой вот сейчас настрой получили, будем строить. Потому что есть такая русская поговорка, ломать не строить. Знаете, друзья, к сожалению, вот семьи христианские. Вот раньше я помню, как мы на браках, я еще когда начинал сочитывать, я всегда вот эту статистику, вы знаете, сколько там разводов есть. А вот у нас, в наших христианских семьях, ничего этого нет. И вы знаете, с горечью сегодня мы можем сказать, что и такие моменты бывают, когда семьи разрушаются. И я еще раз повторю, ломать не строить. Это все можно очень легко сломать в один день, разрушить все отношения. А вот так вот как-то такой настрой, как Неемия сказал, будем строить. И укрепили руки на благое дело. То есть как-то вот вдохновиться, понять, что Бог хочет, чтобы мы созидали, чтобы мы вкладывали, чтобы мы влияли. Вот, друзья, еще о влиянии я хочу сказать. Вот я говорил, что есть такое воздействие сильное, силовое такое или тихое. Вы знаете, вот море. море. Ну, видели вы море или не видели? Ну, я видел, у нас там недалеко есть море. Но я никогда не видел такого шторма сильного, никогда не видел цунами. Только на картинках где-то, только слышал. Что такое вот цунами или шторм, да? Это огромные волны, которые поднимаются вот это, с этого моря, идут на берег, и все на своем пути переворачивают. Корабли там, дома рушат, люди гибнут, даже сотнями тысяч. Бывали такие цунами. А теперь другое, тоже море возьмем. И есть такое течение в Атлантическом океане, называется Гольфстрим. Оно течет с этого, примерно с Мексиканского залива вдоль восточного побережья Северной Америки, и оно идет туда вот, к полюсу северному, туда, за Европу. И оказывается, вот это течение, которое там миллионы тонн воды, вот оно идет, никто этого, вот ни шума, ни какого-то рокота, ни какого-то такого чего-то, никто не видит. Мы даже, ну, не знаем, если бы нам по географии не рассказывали, мы бы и не знали, да? А ученые говорят, что вот это течение моря или в океане, оно такое оказывает воздействие, если оно вдруг прекратится, то в Европе будет Северный полюс. И уже ученые поговаривают, что как бы что-то меняется в этом течении. И ну, это как бы предвестник какой-то экологической катастрофы. В Европе, там вот возьмем Германию, Нидерланды, эти страны. Вот возьмем даже в Заполярье есть такой город Мурманск, там есть порт. Вода в нем не замерзает ни зимой, ни летом, хотя рядом Северный полюс. Почему? Потому что течение туда влияет, вода теплая идет, подходит туда. Вот это течение. Или вот эта мысль, я хотел ее как бы отметить, что вот тихо, спокойно, а влияние оказывается очень и очень сильное. Итак, друзья, у меня как бы следующая мысль или вопрос такой. Ну вот мы сейчас говорим, что надо влияние оказывать. Вопрос возникает, а как это происходит? Я не берусь, друзья, сказать, что я сейчас на все вот эти вопросы отвечу. Я хочу всего две сегодня мысли отметить по книге «Есфирь». Из одной книги я возьму эти, как бы, принципы, что ли. Как это влияние происходит? Что нужно для этого делать? Мы прочитаем. Ну, вообще, книга «Есфирь», я думаю, в целом вся эта, ну, история нам всем знакома. Нету надобности, как бы, все это там пересказывать. Я прочитаю из второй главы. Значит, там предыстория такова, что у царя Артаксеркса жена проявила непослушание. И он лишил ее царского достоинства. И теперь встает вопрос. Новую жену. Ну, эту выгнали. Новую жену. Ну, и вот теперь собирают там девиц, чтобы найти для царя жену. И вот среди этих женщин появляется девушка Есфирь. Она попадает туда, в царский дворец, пока она еще не у царя, но она готовится к тому, чтобы встретиться с царем. Царь, друзья, это такой человек, которому очень трудно угодить. Царь — это человек со своим мнением. Ну, если вы даже читали, как вот он себя ведет. Помните, у него такие приступы гнева, ой-ой-ой. Если что не так, он написано, когда Амана потом повесит, он пока не узнал, что его повесили, тогда только гнев царя утих. Понимаете, настолько он вышел из себя, настолько он, так он, ну, как сказать, это не просто там какой-то там работяга, извините. Это человек, который такой влиятельный, как бы сказать, даже с ним страшновато рядом быть. Но вот эта женщина или девушка, вот она готовится. Вот она попала в это общество, где там много таких, как она. И там она приобрела благоволение одного человека, который занимался этим вопросом, готовил для царя жену. И она приобрела благоволение в очах его. И вот интересно, смотрите, что здесь мы читаем. 2 глава, 15 стих. «Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский, страж жен. И приобрела Есфирь расположение к себе в глазах всех, видевших ее. И взята была Есфирь к царю Артаксерксу в царский дом, и полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела благоволение его, и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. Друзья, что я хотел в этом тексте подчеркнуть? Она не просила ничего, вот ей надо к царю идти, она не просила ничего, только то, что сказал ей Гигай. Значит, Гигай – эксперт в этом деле. Понимаете, вот это такой человек, который все тонкости знает, все вот как бы сказать, что царю нравится. И он ей сказал, сделай вот так и вот так. И она сделала, а что бы я делала? Вот как хочу, так и пойду. Вот, вот так. Нет, она прислушалась, он ей дал совет, он ей сказал, она это сделала, и что? И получилось все очень хорошо. Вот знаете, друзья, я из этого как бы такой принцип вывел, что ли, не знаю, может быть, насколько я его хорошо сформулировал. То есть нужно быть способной принимать добрые, мудрые наставления и житейские, и духовные. Вот в данном случае Гигай ей сказал, она сделала, как он сказал, и она могла повлиять на царя. Она могла расположить его сердце к себе. Вот это чисто такой житейский совет. Я не скажу за Гигая, что это духовная личность. Нет, он никакой не пастырь, он никакой не священник. Он просто там, ну, служащий, так скажем. Но он ей сказал, она послушалась. Но еще к этому же пункту, здесь дальше, мы читаем. В этой же самой главе еще по поводу ее послушания. Теперь это уже духовная личность. Есфирь все еще не сказывал о родстве своем, 20 текст. О родстве своем и о народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполняла и теперь, так же, как тогда, когда была на него, у него на воспитании. Вы видите принцип? Вот, значит, говорит ей Мардохей, то есть он у нее как для нее как наставник. И она слушается его. Только, друзья, поймите, что ну, не я наставник, я не хочу взять на себя такую роль, как бы. Но вообще этим наставником могут быть проповедники, да? Этим наставником может быть Слово Божье. Ну и много-много таких есть наставников вокруг нас, которых Бог посылает, и они говорят нам истину, говорят мудрые речи, мудрые советы дают, духовные советы дают. И, к сожалению, бывает, знаете, мы не то выбираем. Вот слышал такое. Подобное сестринское общение уже, ну, как бы собралось. Собрались сестры, сидят. Ну, и брат один говорит, я как так получилось, что присутствовал и сидел в рядах. Ну, и тут началось это общение. А сестры сидят такие, с таким видом недовольным, хмурым. Одна поворачивается к одной и говорит, ну, сейчас начнут. Слушайся и рожай, слушайся и рожай. Понимаете, вот, друзья, какой у нас бывает настрой? Вот как будто, вот братья, вот наставники, как будто они тебя хотят, ну, как бы поработить или как-то, ну, лишить каких-то прав, полномочий твоих. Вот мы здесь видим у Есфири, что она слушается. И ей это во благо. И она не какая-то там, как сказать, извините, затюрканная, а она любимая у царя. Она приобрела благоволение в очах его. У нас там в церкви была семья, сейчас они уехали в другую местность. А как они пришли? Когда-то эта женщина, она уже, у нее дети были, она развелась, так получилось, неверующая, пришла в собрание. Ну и стала ходить. Но ее этот вопрос беспокоил, как бы создать семью снова. Ну, обратилась за советом. Я ей сказал, вам бы желательно восстановить ту первую семью. Ну, как бы мы так советуем, это самый лучший вариант. Она вроде это попыталась сделать, ничего не получилось. Муж наотрез отказался. Видимо, сильно она его обидела. И он вообще уехал в другой город. Ну и она как-то раз и смотрит, у нее надежды нет. Она перестала ходить в собрание. Потом время прошло, может, несколько лет. Приходит в собрание она и уже с мужчиной. Стали ходить вдвоем. Покаялись оба. В церковь вошли. Ну и вот... Проходит время, и мне теперь приходится туда периодически ходить. То подходят, то звонят, то чуть ли не ночью. Приходи, поговорить, невыносимо, трудно. Ну вот я... А к чему все сводится? Смотрите, вот в чем там получилась проблема? Теперь эта сестра мне говорит: вот вы мне тогда говорили, что второй раз не надо было замуж выходить, а я вышла. И вся теперь проблема в этом. Я говорю: ну и что? Вывод. Ну вроде как теперь надо ее оставить. Я говорю: ты что? У них совместные дети уже. Я говорю: нет, нет, нет. Получается, она вот как бы такой какой-то, значит, идея или такая вот вошла ей в голову, такая мысль, которая ее постоянно, и у нее как бы, знаете, ни на что доброе нету никакой инициативы. Вот у нее теперь только я сделала ошибку, и теперь вот мы, у нас жизнь не клеится, Бог нас не благословил. Я говорю: нет, теперь уже все. Теперь уже вы соединились, теперь уже живите, теперь как бы все туда вкладывайте, и силы, и терпите, и молитесь, ну, и любите друг друга. А бывает вот такое вот, какая-то мысль, вот все, она тебя гложет, 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 и, знаете, так бывает, и что все и рушится. То есть, друзья, очень важно, чтобы мы были способны слушать хорошие, трезвые наставления. Даже читая Слово Божье, мы в них находим. Я слышал такой пример про одну сестру. Пожилая сестра уже в годах, это 90-е годы, начало. Появились такие вот компании, как вот, я не знаю, помните вы такое, МММ было. Мы уже делаем ваш ваучер золотым. То есть там это такая какая-то финансовая пирамида, значит, вложи деньги, там 5 рублей, получишь 500 и так дальше. И люди клюнули вот на эту удочку, и давай туда в деньги вкладывать. Ну и неверующие дети маме своей говорят: мам, смотри, выгодное дело, давай квартира мамина, давай, мам, квартиру это продадим, и у нас потом две будет. А мама говорит: детки, не знаю, не знаю. Говорит: вы знаете, мне надо с Богом поговорить, посоветоваться. Ну ладно, мам, давай посоветуйся со своим Богом. Ну, она помолилась, ну уже опыт-то имеет в жизни. И вот знаете, ну Бог-то ей открывает, что это все развод. Так вот, как сегодня говорят. И она говорит: нет, дети, я не согласна. О, вот ты Бог твой, вот ты вообще верующая, ты, у тебя зациклилась фанатичка со своим Богом, ты детей не любишь, ты о нас не думаешь, какое у нас будущее будет. И, в общем, они на нее. Ну, мама, конечно, что, поплакала, промолчала, да и все. Время проходит, все, потом они, время, пока все поставлено на свои места. Те, кто там деньги вложил, кто квартиру брал, у всех все потерялось, а у них хоть одна на квартира осталась, понимаете? Они потом говорят: слушай, мам, а как ты узнала? А как ты узнала, да? Ну вот житейская мудрость. Вот, ну просто человек просто молится, просто слушает Бога, слушает проповеди. И вот, как написано, происходит обновление ума. И человек на жизнь смотрит трезво. Без фанатизма, без всяких каких-то перекосов. Он смотрит трезво на жизнь. Принимать наставления. Еще интересный такой, услышал пример, один брат рассказывал, проповедник, он сейчас служитель, а когда-то он еще юноша, когда уверовал, стал ходить в собрание. Вот он покаялся и ходит в собрание. Работает на предприятии, коллектив неверующий. И вот говорит, значит, одна из коллектива, женщина молодая, готовится к браку. Должен состояться брак. И вот мы, говорит, я знаю, что скоро у нее свадьба, мы вместе идем в обеденный перерыв, идем в столовую на обед. Вот идем. И я, говорит, ее спрашиваю: что, у вас скоро свадьба? Говорит: да, свадьба. Слушай, а я хотела спросить, там говорят это, ты в секту какую-то там попал? Ну да, баптистам. А вот, знаешь, интересно, вот я хочу спросить, ну спроси. А вот говорят, у этих баптистов там, вот в этой секте, там никак не дружить нельзя, вот, ну, молодым людям. Вот, раз, ну, как бы, сделали предложение, потом дали согласие, в брак вступили. Так? Да, так. А как ты думаешь? Мне кажется, это неправильно. Я думаю, что это неправильно. А он идет рядом с ней и говорит: ты знаешь, я тоже думаю, что это неправильно. Но я так думаю. А смотрю, как эти люди живут, похоже, что они правильно думают. И поэтому я буду думать так, а делать, как они говорят. Все-таки я сделаю так, как они говорят. Понимаете, да, друзья? То есть иногда у нас бывает вот конфликт. Вот говорят иногда братья, или говорят проповедники, говорят, ну, кто-то совет нам дает, а мы вот внутри противимся. Друзья, не всегда легко слушать то, что говорят. Вот есть внутреннее какое-то вот наше такое что-то, мое. И мне кажется, да ну, да что он несет, да что они говорят. А посмотришь, вот смотри, практика-то вот какая. Ну ладно, попробуй, да. Поэтому, друзья, еще раз вот эту мысль я хотел подчеркнуть. Быть способной принимать добрые и мудрые наставления, и житейские, и духовные. И вы знаете, друзья, вот теперь еще о наставлениях. Вот наставлял, подсказывал Гигай ей, потом подсказывал, ну, Мардохей. Но однажды Мардохей пришел с таким наставлением, которое ее сразило. Вот я хотел на это еще больше обратить внимание. Вот он пришел к ней однажды, или как пришел, вернее, говорят, там этот Мардохей у ворот царского дома в разодранной одежде, что-то с ним не то. Ну и она, когда узнает царица, ну и помните, да? Значит, Аман издал указ, царь подписал всех евреев уничтожить. Назначили дату вот этой ликвидации всей нации. Ну и тогда у них состоялся диалог. Он ей рассказал причину, как это все получилось. И теперь он ей говорит, ты должна пойти к царю. Ты этот вопрос можешь решить. Он ей опять дает наставление. И вот здесь, друзья, вы знаете, вот я сегодня сейчас говорил о наставлениях, я хочу сказать наставление, наставлению разница. Вот и в Слове Божьем есть разные наставления, там с бедным поделись, там вот голодного накорми, но это как-то все легко. А вот, знаете, есть такое наставление, где стоит вопрос жизни и смерти. Вот здесь сложно. Вот здесь очень сложно. И она говорит, ты знаешь, что к царю нельзя ходить, если я пойду, и он закончится смертью. А вот он так, знаете, вот так вот ей говорит, как-то. Он говорит, если ты промолчишь, свобода и избавление Израилю придет с другой стороны. Не думай, что ты спасешься. А дом отца твоего и ты погибнете. И вот она так смутилась немножко, подумала, попереживала, а потом говорит, хорошо. И она согласилась. Вот знаете, братья и сестры, вот как это бывает сложно. Я вот понимаю, что это очень непросто согласиться с тем, чтобы жертвовать собой. Вот мы говорим о влиянии, повлиять. Ей опять нужно повлиять на царя. Один раз у нее получилось, она повлияла и стала любимой женой. Теперь она должна опять прийти, приобрести благоволение в очах его. Но это может закончиться трагедией для нее. Как оказать это влияние? И она тогда, здесь второй принцип, друзья, я хотел отметить, это молитвенное подвязание. Вот первое это послушание наставлением, а второе это молитвенное подвязание. И причем серьезное молитвенное подвязание. Как повлиять? Как изменить эту ситуацию? И она говорит, я буду молиться, я буду в посте, молитесь вы, и я пойду. Если погибнуть, погибну. Вот я вспоминаю, когда еще у меня теща моя была жива, мама моей жены, она часто приезжала, когда мы ждали ребенка очередного, и она всегда говорила так. Когда я провожал жену в роддом, она говорила, она идет долиной смертной тени. И здесь бывает трудно нам, ну что мы можем сделать? Мы можем только ободрить, вот как Мардохей сказать, надо идти этим путем до конца. Потому что это Божий путь. И вы знаете, я бы сказал, у нашей сестры, я бы их назвал героями веры. У нас вот в этом году одна сестра тоже попала на сохранение. У них трое деток, это четвертый. Воды отходить стали. Ее положили на сохранение в женскую больницу. Ну и как там? Пытаются лечить, пытаются что-то делать, какие-то капельницы. Потом говорят, это все бесполезно, нужно прерывать беременность. И говорят каждый день. Говорит один, говорит второй, потом вместе, там целая коллегия собралась. А сестра такая худенькая, такая, знаете,
Ну, твердая. Она нам говорит, что у нее такие переживания, мы молимся. Потом даже был такой момент, мне позвонили. Тут ваша единоверка лежит. Повлиять на нее. Вы знаете, чем это чревато? Это чревато тем, что не только ребенок в чреве ее умрет, она умрет. Вы что, на себе хотите взять такую ответственность и так дальше? Вы знаете, трудная-трудная ситуация. Вопрос жизни и смерти стоит. Понимаете, здесь как бы не от меня зависит. Это все, ну, ее выбор. И вот она стоит. А срок идет. Вот она уже там пролежала 1,5 месяца в этой больнице. Теперь у нее срок. Ребенок живой в чреве. Ее переводят теперь уже в роддом. Теперь, то есть у нее уже срок такой, что она в роддоме. В роддоме там более лояльный к ней относится. Никто на нее не давит, никто ей не угрожает. Но не разрешают никуда выходить. И вот знаете, эта сестра пробыла в больнице 3 месяца. В целом, в начале. Потом она родила ребеночка 5-месячного, он 1,2 кг. Или 1,5 кг, не помню, извините сейчас, чтобы меня не обмануть. Ну, потом позвонила сестра и говорит, разрешил врач, чтобы пришли совершить молитву над новорожденным. Я говорю, сейчас как раз братья приедут. Петр Францович, Иван Петрович, Арнаут. И мы вот втроем пришли, зашли в это помещение. Там такое помещение, конечно, все очень так стерильно, уютно. И вот стоят такие колбочки, такие стеклом закрытые. И там ребеночек лежит, и там ребеночек лежит. И вот она вытаскивает эту крошку. Жизнь. Я, знаете, так посмотрел на лицо. Умное личико такое. И вот мы совершили молитву, помазали у Илии. А сестру еще оставили там лежать. Нужно, чтобы ребенок вес набрал, и она еще 1,5 месяца пролежала. Где-то, я не знаю, почти 4, а может и больше месяцев провела вот в этом заключении. Шла долиной смертной тени. Друзья, и этот путь нельзя изменить, понимаете? Его нельзя изменить. И вот Мардохей говорит Есфире, и Есфирь как бы напряглась вся, но она все равно понимает, что надо идти, надо спасать ситуацию, надо повлиять на царя. И здесь включается еще такая сила, как молитва и пост. Друзья, чем закончилась вся эта история? А закончилась эта история тем, что царь опять появляется из Эсфирь, он на нее смотрит, простирает жезл, заходи. У него опять к ней благоволение. Потом она раскрывает свою нужду, он эту нужду реализует, как бы выходит ей навстречу. И, братья и сестры, смотрите, что я хотел сказать. Вот Есфирь. Вот целая цепь событий, разных событий, таких вот глобальных. И в этой цепи женщина стоит, Есфирь. И она стоит на своем месте, она делает то, что нужно, и она оказывает такое огромное влияние на этого человека, который, ну, как сказать, со своим стержнем, со своим мнением, она влияет на него. И вообще ход истории поворачивает. Она спасает весь народ Божий. Израильский народ спасает. Поэтому, братья и сестры, вот я к чему это все говорю, этот пример, мне очень нравится, в 36-м псалме, 37-й стих написано, «Смотри на праведного и наблюдай за непорочным». Порой, к сожалению, я вот эту мысль еще раз повторю. Мы живем вот в окружении мирской философии. Вот эта философия, она проникает в ряды церкви. И бывает, смотришь иногда, сестры там друг другу делятся какими-то тайнами, как это вот, как знаете, какими-то нехорошими вещами. Да и среди братьев, и среди сестер вот эти вот брожения ходят. И что происходит? Церковь Христова как будто заквашивается чем-то мирским. Братья и сестры, я сегодня привел пример женщины, которая в Ветхом Завете, вот перед нами открывается. И две вещи я отметил в ее жизни. Она слушала мудрые наставления. И она пребывала в молитве. И она смогла оказать влияние на своего мужа. Друзья, поэтому пусть вот в этих словах будет и для нас, в этой истории, будет и для нас такое какое-то ободрение. Как знаете, я не знаю, получилось у меня, как у Неемии или нет, Но Неемия, когда рассказал, говорит, давайте строить. И все говорят, давайте строить. Давайте вообще жить по-другому. Что же мы в этих развалинах живем? Надо строить, надо созидать. С нами Бог. Надо на Бога уповать, и Бог благословит. И будет устройство и благословение. Аминь. Помолимся.